Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. «Код доступа», как всегда, в это время по субботам. Все меньше и меньше народу приедет к нам на 9 мая. Отказался приехать великий вождь и учитель Ким Чен Ын. Он занят. Он расстреливает музыкантов ансамбля Инхасу национального. Надо понимать, какая это личная трагедия, потому что это же практически личный гарем. Вот из этого ансамбля его нынешняя жена, из этого ансамбля его прошлая девушка, которую расстреляли в прошлом году вместе с дюжиной других членов ансамбля. Вообще, в прошлом году Ким Чен Ын расстрелял 41 человек, и вы должны понимать, что этот человек... Ну, ему просто очень страшно уехать из собственной страны, потому что он боится, что если он уедет, его свергнут. Он за все эти 3 года, пока он президент-вождь, никуда не ездил. Причем, заметьте, мы даже не знаем, как он будет передвигаться, потому что папа его, например, как и подобает великому вождю и храброму человеку, боялся пользоваться самолетом. Он ехал на поезде в сопровождении вышеупомянутого национального ансамбля. А поезд, представляете, двигается там до Москвы 5 суток, 5 суток обратно. Ну как вождь и учитель может покинуть страну на эти 10 суток? Ну там наверняка 5-я колонна, США, проклятый Китай, еще кто-нибудь возьмут его и свергнут. Вообще же просто беда, потому что чем ближе победа, тем вот... Яснее 2 тенденции. Есть, с одной стороны, там производство георгиевских лент, которое уже подняло из руин российскую текстильную промышленность. Километры этих лент освещают священники, с ними обязывают приходить даже в школы. Под оранжево-черными знаменами цены национально-освободительного движения проводят акцию здания холдинга РБК со словами «За зачистку 5-й колонны». По улицам наших городов креативненько разъезжают автобусы, дословно с надписью «Бараку Обаме запрещен проезд в этом автобусе» и дословно «Засуньте свои санкции себе в Европу по самой США». Это в Урюпинске ездят такие автобусы. А с другой стороны, мы жутко обижаемся, как же к нам не приехали праздновать победу. То есть вот нам же должен был приехать Барак Обама, чтобы биться в этот урюпинский автобус, а мы бы его черную обезьяну охаживали бы нашим антифашистским черно-оранжевым знаменем, а он, сволочь, взял и не приехал, потому что он нас не любит. Ну, собственно, вот это иллюстрирует проблему, которая имеет место быть, потому что мы празднуем победу в Великой Отечественной войне, а весь мир празднует во Второй мировой, а это 2 разных войны, потому что Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года, а через неделю после подписания пакта Молотова-Риббентропа, в котором Сталин и Гитлер заключили союз и разделили Европу, в этой войне Сталин и Гитлер сначала воевали вместе, Польшу они занимали вместе, Гитлер занимал Бельгию и Францию, Сталин занимал Литву, Латвию, Эстонию. Пока Гитлер пытался завоевать Англию неудачно, Сталин неудачно пытался завоевать Финляндию. И вот только в 1941 году, почти через 2 года, когда Гитлер напал на Сталина, Советский Союз, который доселе порицал буржуазных поджигателей войны в лице Франции и Англии, заключил с ними союз. А вот официальная российская пропаганда празднует победу в Великой Отечественной войне, которая развивалась, как известно, немножко другим образом. Она началась с того, что Гитлер вероломно напал на мирный СССР. Мирным СССРом тогда руководил Сталин, который был эффективным менеджером, но к войне не готовился, Гитлеру доверял. И несмотря на это вероломное нападение на предательство Великобритании и США, которые делали все, чтобы СССР изнемог в борьбе с фашизмом, Сталин спас от Гитлера весь мир вообще, и Латвию, Литву, и Эстонию в частности. Но теперь нацисты, которые правят в Латвии, Литве и Эстонии, в своей свинячьей неблагодарности плюют в глаза тем, кто отдал за них жизнь, и называют собственное освобождение оккупацией. А напасть на СССР Гитлера вынудили Англия и США. Это не шутка. Так предполагает правоверный историк Николай Стариков. Скоро мы, вероятно, услышим, что США сражались в этой войне на стороне Гитлера. Ну и, конечно, совершенно согласитесь, обидно, что эти США, сражавшиеся в этой войне на стороне Гитлера, не приезжают к нам праздновать победу. Кроме этого, есть еще все-таки история с георгиевской ленточкой, потому что она у нас стала знаменем победы. Вот некто Евгений Шабаев из общественной организации «Поколение Победы» говорит, что приходится говорить о забвении результатов войны из-за того, что георгиевская лента презирается частью интеллигенции. А депутат Игорь Зотов, который предложил ввести уголовную ответственность за сквернение георгиевской ленты, и вот мне хочется напомнить этим славным людям, которые так много говорят о фальсификации истории, что никто ни во Второй мировой войне, ни в Великой Отечественной под черным с оранжевым знаменами не сражался. О черно-оранжевой ленте не знали ничего ни в 50-х, ни даже в 90-х годах. А черно-оранжевая лента появилась в России сразу после Майдана. А я считаю ее таким политтехнологическим ответом кремлевских политтехнологов Майдану. А когда молодые нашисты принялись раздавать на улицах оранжевые ленточки, разбавленные черным. И для меня тогда эта раздача, помимо того, что это был антимайдан, и это, в общем, был такой неграмотный пиар, она прежде всего была надругательством над воинской доблестью. А потому что георгиевская лента – это не значок, который носит каждым, это знак воинской доблести. И когда 16-летние мальчики и девочки раздают их встречным и поперечным на улице, их повязывают на домашних собачек, но с таким же успехом могли бы они раздавать для украшения погоны генералов. И тогда, в первые годы, если вы помните, очень много людей, настоящих ветеранов, которые заслужили георгиевскую ленту своим потом и кровью, они говорили этим 16-летним манкуртам: «Вы чего? Да, не вы имеете право ее раздавать». И, соответственно, вот символом победы в какой войне является георгиевская лента? Единственная война, которую я знаю и которая велась под черно-оранжевым флагом, это вот была необъявленная война на Донбассе. Это была война, в ходе которой мы сбили Боинг, мы наводнили Донбасс маргиналами, которые грабят мирное население с криком «Мы спасаем вас от украинских фашистов» и, кстати, даже не приросли этой территории. То есть единственной целью этой войны было нагадить Украине, но создать на ее территории Хамас. И я просто боюсь, что очень много людей не приехало на это празднование, потому что они считают, что под соусом победы над фашистской Германией они будут принимать участие в торжествах по случаю сбития малазийского Боинга. И я напоминаю, что использование черно-оранжевой ленты не только отдаляет нас от всего мира, который празднует победу во Второй мировой войне, хотя прежде всего России подобает в этот момент скорбить о жертвах, но, да, отдаляет нас от многих других стран СНГ, потому что, например, в Молдавии внесен законопроект о наказании за ношение георгиевской ленты. То есть мы должны выбирать, мы будем праздновать победу во Второй мировой или в черно-оранжевой. И, собственно, вот это странное состояние, которое охватило российское общество, очень хорошо характеризуется двумя другими инцидентами. Я имею в виду инцидент со знаменем на борту МКС и с байкерами в кожаных захлебках, бедных несчастных дядях в косухах и цепях, которых обидели и не пустили в Европу. Потому что, что случилось со Знаменем Победы? Ничего страшного. 8 апреля передали Знамя Победы, состоялась торжественная церемония в ЦПК имени Юрия Гагарина. 14 апреля улетел «Прогресс», который должен был ее передать. Дальше этот «Прогресс» сбился с курса и, вероятно, 9 мая упадет в Атлантический океан, что не является никакой стратегической проблемой, поскольку «Прогресс» – супернадежный корабль, такая история с ним происходит впервые. Раз в год ржавое ружье стреляет у того же самого Илона Маска, вот уже два раза не может сесть ракета вертикальной посадкой. Но ничего страшного, рано или поздно она сядет, а следующие прогрессы, конечно, будут летать. То есть история не стоила бы выеденного яйца, вернее, она там серьезные технические проблемы, там 2,5 тонн продуктов, которые не доставлены и так далее. Если бы вдруг Роскосмос не заявляет, что, знаете, оказывается, Знамя Победы уже находится на борту МКС, и что оно было туда доставлено 27 марта, видимо, телепортировалось с помощью предыдущего корабля. Вот это катастрофа. Потому что вдруг оказывается, после того, что у нас «Прогресс» летает для того, чтобы передавать ленточки. А вслед за ним, естественно, следующая итерация. Можно вообще не летать. Может, потом по телевизору говорить, что прилетели. Причем, заметьте, что происходит это на следующий день, после того, как из каждого утюга нам рассказывали про Знамя Победы, которое летит на «Прогрессе». То есть чистый Орвел. И я обращаю ваше внимание, что эта ложь, она, как всегда, действует как демон Максвелла. Вот как сито, которое отбирает людей, которые помнят, что с ними было вчера, или которые не помнят. Я рассказывала много раз замечательную мою любимую историю про евнуха времен Цинской династии, который хотел узнать, кто ему верен, привел ко двору коня и сказал, что это олень. И те, кто сказали «да-да, это олень», он понял, что они ему верны, а те, кто сказали «это конь», он понял, что они свободно мыслят, и их казнил. Да вот это вот так, кто назовет коня оленем? Это вот та же самая история, которая случилась в свое время с императором, которого прозвали Феодосией, которого прозвали Великий, которого звали Феодосией, который, собственно, и потерял Римскую империю. А потому что это император, который вместо того, чтобы победить варваров, он капитулировал перед ними. Но в Сенате он назвал это дело победой. Зачем побеждать, если можно просто объявить, что ты победил? Собственно, абсолютно из этой же серии история, которая не слезает неделю с экранов в канун победы, как у нас обидели бедных, вешанных заклепками байкеров, взрослых дядек, которых не пустили проехаться по Берлину на мотоциклах, даже не на танках, понимаете? Ну, ребят, самое первое, где байкеры и где война? Байкеры во всем мире – это весьма специфическое движение. Я ничего не имею против частных увлечений, но давайте говорить прямо, что байкерские клубы, очень часто это люди, которые косят под бандитов, а точнее, скажем так, да, вот 99 байкерских клубов, наверное, в мире нормальные люди, но вот существуют однопроцентники, one percenters, которые, собственно, и формируют имидж байкерского движения во всем мире, такого качки в наколках, банданах, цепях, грегоры клегейны, да? И это Hells Angels, это Pagans, это Outlaws, это бандиты. Это американские банды, которые, собственно, так бандами и называются, и значатся как банды, торгуют наркотиками, проститутками, краденными, занимаются вымогательствами. Ни одно вменяемое правительство на Западе никогда и ни при каких обстоятельствах не будет связываться с этими людьми, потому что для большинства общества они маргиналы. Да, и если ангелы ада... Допустим, в Америке захотят прогуляться победным маршем по Японии, то не то, что их японское правительство не впустит, им для начала скажет само американское правительство: «Ребята, вы куда собрались?» Ну, еще одна маленькая история. Вышел на экраны фильм «Президент», который я весь комментировать не буду, но замечу, что в нем президент Путин обвинил Соединенные Штаты в серьезнейшем преступлении, в прямых контактах между ними и боевиками Северного Кавказа. Значит, цитирую, он рассказал, что однажды спецслужбы РФ зафиксировали прямые контакты между боевиками Северного Кавказа и представителями спецслужбы США в Азербайджане. Когда я сказала об этом действовал, что тогда президенту Соединенных Штатов, он мне «прошу прощения», ответил: «я им надеру задницу», а через 10 дней мои подчиненные, руководители ФСБ, получили от своих коллег из Вашингтона письмо: «мы поддерживали и будем поддерживать отношения со всеми оппозиционными силами в России. Считали, что мы вправе это делать и будем делать в дальнейшем». А просто кто-то считал там, говорит Путин, особенно в спецслужбах западных стран, что если кто-то действует на раскачку главного геополитического противника, а таким, как мы теперь понимаем, в их сознании всегда оставалась Россия, то это им в целом на пользу. Оказалось, не так. Ну, прежде всего, самый простой вопрос. А если такая вещь имела место, почему наши могучие пиарщики не сольют это республиканцам или демократам, противникам того президента, который на тот момент в это время сидел в Вашингтоне? У меня простой вопрос. Вот сколько Бушу проели за оружие массового поражения, в Ираке которого не было? Сколько сейчас Обаму трепят за его действия в Триполи и в Бенгази? Да, и вот такое серьезнейшее обвинение. Бен Ладен объявил оборонительный джихад против США. Америка – главная цель исламистов всего мира. Исламисты устроили 11 сентября, там братья Царнаевы взорвали бостонский марафон, США несут главное бремя по борьбе с исламским терроризмом, а вдруг, оказывается, на Северном Кавказе они с ним контактируют. Ребята, вперед, слейте Конгрессу, это же серьезно. Так сказать, такое обвинение, если его доказать, могут стать причиной американского президента импичмента. А тут, оказывается, у нас есть целая записка в нашем ФСБ о том, что, вот, дескать, поддерживаем и будем поддерживать. Ну, шутка ли? В то время как США тратят миллиарды долларов на обеспечение безопасности своих граждан против исламских террористов, а другой рукой спецслужбы их поддерживают. Но вот поскольку в обвинениях президента Путина нет ничего конкретного, да, в неизвестном месте с неустановленным президентом при неустановленных обстоятельствах, и поскольку рассказы о страшных американцах, которые финансируют террористов на Кавказе, являются символом веры для любого чекиста, я вот много раз задавала этот вопрос всем своим самым высокопоставленным собеседникам. Скажите, пожалуйста, у вас есть, вот на чем вы основываетесь, где у вас хоть бумажка? И, значит, я должна сказать, что однажды один мой собеседник, один из самых высокопоставленных тогда лиц президентской администрации, действительно рассказал мне историю, почему я ее рассказываю, потому что в ней упоминается как раз тот самый Азербайджан. Что он сказал, ну вот, например, в 99-м консульство американцев в Азербайджане выдавало паспорта людям, которых мы считали боевиками, мы им на это указали, а женщина, которая этим занималась, ответила нам, что она имеет право на это и продолжала выдавать паспорта. Это был единственный пример, который мне провели за 15 лет вот моих ваших расспросов. И вот что-то мне подсказывает, что Владимир Владимирович и мой собеседник имели в виду один и тот же случай, если так, то понятно, почему Владимир Владимирович не привел больших подробностей. Первое дело было в 99-м, то есть до взрывов башен-близнецов, а после 2001 года, заметим, Соединенные Штаты сильно прислушивались, наоборот, к Советам России по борьбе с терроризмом, в частности, именно после 2001 года США потребовали от Грузии зачистить Панкисское ущелье. И, кстати, по наводке России, потому что Россия справедливо утверждала, что в Панкисе свил гнездо именно международный терроризм, и смогла подтвердить тогда свои обвинения, там был телефонный звонок из Тора Бора в Панкисе, который последовал сразу после 11 сентября. Во-вторых, люди, которые сражались в 99-м, а тем более в 96-м году против российских войск, далеко не все были неприкасаемые исламисты. Со многими из них потом имела дело Чечня. Например, она даже имела дело с муфтием Чечни Ахматом Кадыровым, которым объявил России джихад. Если Россия могла договариваться с Ахматом Кадыровым, почему американское консульство в США в Азербайджане не могла выдавать паспорта тем людям, которые, как они считали, не представляют опасности для США? Третье. Консульство вовсе не занималось переправкой боевиков, подготовкой и снабжением и так далее. А если я права, и если имеется в виду один и тот же эпизод, то понятно, почему президент Путин не озвучил в этом сенсационном обвинении никаких подробностей. Потому что с подробностями обвинение выглядит жалко. Не то, что на импичмент не тянет, а даже на Ньюс. А о том, что Соединенные Штаты всегда будут ненавидеть Россию как геополитического противника, ну, это примерно как утверждать, что Англия всегда будет ненавидеть французов как геополитического противника, потому что с 11 по 18 век они постоянно воевали или были в состоянии или холодной, или горячей войны. Теперь, собственно, вот все это. США, который является нашим вечным геополитическим противником и поддерживает, оказывается, террористов на Кавказе. Знаем победы, которые телепортируются на космическую станцию. Дяди в кожаных заклепках, которых, оказывается, страшно обидели. Люди, которые всерьез не помнят, что еще 15 лет никто не знал об оранжевой ленточке как символе победы. А вот вопрос, это насколько это заразно, это что, мы одни такие русские несчастные? Ну вот я должна вас тут успокоить, что действительно периодически такие эпидемии происходят в самых нормальных обществах. Например, ну, есть замечательная средневековая Европа с ее высоким феодализмом, с ее рыцарством, которое породило парламент, которое породило современные представления о чести. Ну вот эта вся Европа несколько столетий свято верила, что ведьмы летают на шабаш, портят урожаи и прочее. И скажите, что ведьм нету. Но вас сочтут представителем пятой колонны, то есть ведьмой. А вот что это было? Ну, знаете, это было, к сожалению, оборотной стороной рыцарства. Потому что наряду с честью и парламентом для рыцаря было совершенно нормально разорять посевы простолюдина. В ходе войны это считалось чем-то вроде экономических санкций. И когда вдобавок ко всему этому в XIV веке подоспели еще холод и голод, то встал вопрос, а кто, собственно, виноват в том, что жрать нечего? И народу ответили, а виновата, вот видишь, та беззащитная старуха, которая с края села, это ни короли, ни попы, ни погода. Вот вы можете сейчас взять свою судьбу в свои руки, эту старуху сжечь. Во как о вас начальство заботится, оно даже для вас, наконец, эту старуху сожжет. Переболела Европа этим? Переболела. Другой примет, ну вот прочтите любые жития святых. Все вырванные Грузии, все эти прожженные сосцы. Знаете, что это такое? И это все распятые славянские мальчики. Для того, чтобы христианским тетушкам, невежественной и злобной толпе, удобнее было бы с сознанием собственной правоты громить языческие храмы. Более того, да, погромы христиан были, но близко их нельзя сравнивать с погромами, которые христианская чернь в сознании своей избранной правоты устроила всей языческой культуре. Это было примерно то же, что репрессии против революционеров царского режима сравнивать с тем, что потом устроил Сталин. И, собственно, главное, просто приму тому доказательство, что христианство выжило, потому что мы имеем пример двух империй, которые взялись за христианство всерьез, это Япония и Китай. Куда больше было христиан в Японии. К XVI веку к концу было огромное количество христиан в Японии, включая нескольких даймё. Пока Сёгун Тоётоми Хидэёши не опомнился, что эти люди отрицают всю японскую культуру, и, знаете, как-то христиан в Японии не стало. То же самое было с китайцами. Или еще, знаете, такой замечательный пример. Как создавался культ Девы Марии. Это очень интересная история. Ранее христианство уважало Деву Марию, ну, постольку-постольку. Были, конечно, какие-то там празднования в честь ее и в III веке, и в IV, но по-серьезному все началось в 1414 году, когда к власти в Константинополе пришла 15-летняя девочка. Ее звали Пульхерия. Она была из императорского рода. Вообще-то формально императором был Феодосий II. Пульхерия была всего на 2 года старше, но Феодосий был не очень умный человек, а Пульхерия провозгласила себя его опекуншей, потом Августой, на основании. В каком основании в разгар варварских вторжений девочка может править империей? Ответ очень простой, на основании святости. Августа сказала, что она никогда не выйдет замуж, она превратила дворец в монастырь, и опорой Пульхерии стала фанатичная константинопольская чернь. А чернь в Константинополе всегда была серьезной боевой силой, грубо говоря, это были тогдашние ночные волки, и не только в Константинополе. В Александрии, например, под руководством патриарха Кирилла были организованы люди, которые назывались «Параболани». Они официально помогали стражущим, а реально они громили евреев и язычников. Кстати, именно эти люди убили знаменитую Гипатию. Ее растерзали, напомню, на куски, изнасиловали перед смертью. Ну, короче говоря, там мирное христианство, естественно, ну, уже язычники-то преследовали христиан. Было расследование, кстати, по поводу смерти Гипатии, по итогам которого Пульхерия сказала, что это сделали очень благочестивые люди, и подтвердила право патриарха Кирилла руководить этим антимайданом. А Пульхерия начала войну с Персией, которая кончилась тем, что реальную власть получили, которая кончилась ничьей. А объявила, что победой брат... Естественно, эта война была объявлена победоносной для Константинополя, и было объявлено, что победой брат обязан ее девственности. У Пульхерии была вообще большая проблема, связанная с тем, что вот эти проклятые язычники привыкли почему-то видеть императора во главе армии, а Феодосий был курами не способен командовать, не то что армией. А Пульхерия перевернула дело так, что духовное руководство осуществлялось армией с помощью нетронутой девственной плевы. Ну, вы понимаете, к чему я, потому что действие плевы Пульхерии, матери империи, имело натуральное продолжение в культе девственной плевы матери Христа. И вдруг епископ Евсевий и Прокл открыли, что Богородица, родив Христа, искупила грех Евы. Пульхерия была новая Богородица, а противостоять ей на том основании, что дама не умеет командовать армией и вообще править – это страшный грех, за который Константинопольская чернь порвет на кусочки. Вообще идти против Пульхерии – это идти против самой Богородицы. Были проблемы, не все согласились с такой интерпретацией Святого Писания. Например, патриарх Несторий Константинопольский был категорически не согласен. Он сказал, что Дева Мария родила младенца в пеленках, а не Бога Христа. Осталась его реплика, когда Пульхерия хотела на Пасху идти в церковь, и патриарха не пустила. Она ему говорит, даже разве я не родила Христа? Дословно. Нет, сатану, отвечает Несторий. На Нестория нашли управу. В лице все тех же тетушек патриарха Кирилла, которые изнасиловали и растерзали Гипатию, патриарх Кирилл объявил, что в Христе природа человеческая и божественная едина. Таки да, Богородица родила Бога. Начался известный Эфесский собор 431 года. Даже император Феодосий на этот раз был немного смущен, потому что, в общем, в угоду сестре, позиционировавшей себя как Дева Империи, предлагают сообщить, что Дева Мария родила Бога. Многие были против, но вопрос решился просто громилами. Прибыл патриарх Кирилл со своими тетушками, просто они заблокировали улицы. По Константинополю бродила толпа, которая орала «Дева Мария сместила Нестория, да здравствует Дева Пульхерия». Вот так в значительной степени родился культ Девы Марии, и так было принято постановление Эфесского собора. Ничего, во многих странах это было, и знаете, как-то иногда это с течением времени переживается. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Код доступа Юлия Латынина. Госдума в прошлую пятницу приняла эпический закон о запрете жизни на территории Российской Федерации. Я не шучу. Правда, этот закон называется «Запрете генномодифицированных продуктов», но это, собственно, одно и то же, потому что вся жизнь на Земле генномодифицированная. Мы все генномодифицированные обезьяны, и потомки того, что называется Лука, последний общий предок. По этому поводу я написала, еще повторюсь, первые страны в мире делятся на те, где есть генно-модифицированные организмы, где они запрещены, и те, где они запрещены, эти страны, где господствует аграрное лобби. Например, в Европе, где с ГМО очень плохо, ну, господи, 23% европейского сельского хозяйства – это субсидии. Наше аграрное лобби осваивает 66 миллиардов рублей в год и хочет, естественно, еще больше. Вопрос, как мы будем обеспечивать продовольственную безопасность – России, которой, в общем-то, ГМО необходимо уже по той простой причине, что все доместицированные животные и растения были доместицированы не в наших широтах. Даже лошадь доместицировали в Казахстане. Это не значит, конечно, что ГМО придумали лоббисты, его придумали такие неолудиты. Это одна из самых массовых западных фобий. Фобии той самой Европы, которую, казалось, мы так не любим. Вот есть три современных изма – коммунизм, энвиронментализм и феминизм, которые все занимаются спасением угнетаемых от чего-то. Коммунисты спасают пролетариев от угнетения капиталистов, энвиронменталисты спасают природу от угнетающих ее загрязнителей, и, наконец, феминистки спасают угнетаемых женщин от 3 миллиардов мужчин-угнетателей. Все, собственно, эти три движения направлены на одно – на уничтожение основ буржуазного общества. И в этом смысле ГМО-фобия, она в первую очередь направлена на отрицание успехов науки и научности в ней столько же, сколько в опасениях бывших после первых прививок в оспы, коровьи оспы, что вот если человеку привьешь коровью оспу, то после этого он превратится в корову. Это достаточно разветвленный деструктивный мем, который поразителен тем, что без всякого российского телевидения и без можно внушить массе дикие фобии, как в 14 веке, потому что у нас сейчас 30% опрошенных отвечает, что гены есть только в генно-модифицированных продуктах. Вот люди с таким уровнем знания и интеллекта судят о генной модификации. Напомню, что ГМО, грубо говоря, это когда берут геном риса и вставляют в него ген одуванчика, чтобы получить золотой рис. Или берут корову и вставляют в нее гены, которые делают молоко гораздо более приближенным к человеческому. То есть это горизонтальный перенос генов. Первое, что я хочу сказать и сформулировать. Знаете, природа устроена так, что в ней, в бактериях, есть горизонтальный перенос генов, в том числе между разными видами. Потом природа придумала другой способ горизонтального переноса генов, он называется половое размножение. Каждый раз, когда вы, извините, спариваетесь, это горизонтальный перенос генов. И да, не всегда получившийся организм оказывается жизнеспособен. Иногда он рождается с серповидной анемией или какими-то другими генетическими болезнями. В общем, теперь природа устроена так, что наши гены или гены бабочки, неважно, может скрещиваться с другими генами только двумя способами – половым путем или под микроскопом. Еще природа устроена так, что никогда чужие гены не влияют на наши белки. Никаким способом, если вы съедите морковку, вне зависимости от того, генно-модифицированная она или нет, у вас ботва не вырастет, вопреки мнениям африканских дикарей, которые считают, что это может получиться, и депутатов Государственной Российской Думы. Вместе с тем, все, как я уже сказала, мы являемся продуктами генной инженерии. Начиная с луки, мы генно-модифицированные животные. И эта генная модификация происходила точно такими же способами, которыми это делает генная инженерия. Например, удвоением гена или выключением гена, или встраиванием в генную цепочку вируса, который, возможно, этот ген позаимствовал в каком-то другом месте. Или даже встраиванием целого генома, ну, скажем, от паразита. Вот практический пример. Есть такое животное тля, а есть такая бактерия Бухнера. Бухнера поселилась в тле где-то там 160-280 миллионов лет назад, и геном ее выразился до такой степени, что Бухнера сейчас не имеет генов, которые позволят ей существовать самостоятельно. А она производит белки, которые помогают ей дышать и питаться, производит тля. Вопрос. Плюс Бухнеры мы запрещаем, господа депутаты, согласно вашему закону? Они же генно-модифицированы. Запрещаем. Хорошо. Второй вопрос. Есть другая бактерия, Вольбахия. Это один из самых распространенных в мире микробов-паразитов. Там 16% тропических жуков всяких заражено Вольбахией. То же самое. Геном Вольбахии нередко встроен в геном хозяина, в частности, в геноме дрозофилы, почти полный набор генов Вольбахии. А да что там тля или Вольбахия? У нас в организме есть митохондрии, Когда-то это был самостоятельный организм, теперь он с выродившимся геномом. Точно так же в организмах растений хлоропласты были когда-то цианобактериями, у которых теперь выродился геном. Что значит выродился геном? Что те белки, которые им нужны, теперь синтезируют другие части клетки. Да что там митохондрии? Все эукариоты в конечном итоге появились как химеры. Часть генов получили от архей, другую от бактерий-бродильщиков, еще одну вот как раз от предков митохондрий. Мы как будем запрещать кого? Вирусы, которые встраиваются в геном хозяина, а бактерии, которые тоже нередко вводят свои гены в геном растительных клеток. Пусть мне кто-то объяснит, чем деятельность ученого, который собирает под микроскопом геном, отличается от появления первого эукариота, который собрал в своем геноме архей бактерий, бродильщиков и митохондрий. Я объясню, чем. Природная эволюция устроена так. Сидит обезьяна и печатает на машинке. При этом те сочетания, которые имеют смысл, сохраняются, а которые не имеют, не сохраняются. Вот теперь за машину посадили не обезьяну, а человека. И претензии ГМО-фриков знаете какие? А что, когда этот человек будет печатать, он, может быть, наделает опечаток, и вообще он еще не очень хорошо понимает, что он печатает. Последняя совершенная правда. Простите, все правда, только он по определению наделает опечаток меньше, чем природа. То есть, еще раз, я утверждаю, что процесс осознанного печатания на машинке не несет никакого более серьезного риска, чем процесс бессмысленного печатания на машинке. Это та же машинка, это те же буквы, и по ним также стучат. Вы знаете, как в последнее время производились новые сорта? Вот, допустим, условно говоря, пшеницу клали около ядерного реактора, ее облучали. А вот из того, что получится, выбирали правильные варианты. Вам пшеницу из ядерного реактора не страшно есть, но пшеницу, которую собрали под микроскопом, страшно? Второе, что я хочу сказать, это тоже принципиальная вещь. А мы живем в измененном мире, мире, измененном природой. Человек меняет природу, это его расширенный фенотип. Вот бобёр, как известно, тоже меняет природу, это тоже его расширенный фенотип. Напоминаю, что расширенный фенотип по Докинсу там, естественно, набор генов животного, это само животное, и это те его привычки, без которых он не может существовать. А после человека самое меняющее природу животное – это бобер, ровно потому, что он всегда изменяет водный режим местности, и река с бобром, и река без бобра – это две совершенно разные реки. Мы не можем не менять природу, потому что мы, например, так генетически устроены, что мы используем орудие. Мы эти орудия используем 2,8 миллионов лет, то есть гораздо раньше, чем появился разум. А тот факт, что мы использовали орудие, сформировало нашу руку и позволило нам стать разумными. Мы используем огонь миллион или около того лет. И мы используем огонь раньше, чем мы стали разумными. И, собственно, это взаимосвязанные события, потому что наш мозг такой большой, от того, что мы расщепляем белки с помощью огня, мы легче усваиваем им пищу. По сравнению с шимпанзе, который не пользуется огнем, у нас жевательный аппарат меньше, мозг больше и желудок по-другому устроен. Соответственно, с тех пор, как мы научились использовать огонь, и тем более с тех пор, как мы стали разумными, мы давно меняем природу. Человек пришел в Австралию, уничтожил там 80% мегафауны. Потому что он был охотником-собирателем гораздо более удачливым, чем шимпанзе. Человек пришел в Северную Америку и Южную, и тоже уничтожил там 85% мегафауны. На всех островах мира человек выхватил те же самые 80-90%, включая каких-нибудь гигантских нелетающих птиц в Новой Зеландии или карликовых гиппопотамов на Кипре и Крите. Когда человек перешел к земледелию, он стал менять целые пейзажи, потому что, извините, нигде в мире пшеница полями не растет. Мы генномодифицировали все растения, с которыми мы выращиваем и соприкасались. Скажем, например, в течение тысячелетий мы отбирали пшеницу на то, чтобы у нее не опадали зерна из колоса. В природе эта пшеница не нужна. Ей незачем это делать в природе, но теперь пшеница является самым удачливым злаком из тех мест, где она росла, распространилась по всему миру, потому что она спутник человека. Когда мы открыли Америку, мы привезли оттуда картошку, кукурузу и помидоры, которые никогда не росли в Европе. В Америку, наоборот, завезли рис и пшеницу. В современном мире все, что растет, растет не на тех местах. Резина росла в Бразилии, а теперь растет в Азии. Кофе, который рос в Эфиопии, теперь растет в Колумбии, батат, который рос в Америке, теперь растет в Китае и так далее. То есть абсолютно все, что нас окружает, это искусственное, и это хорошо, потому что идеал, когда человечество мечтало о рае, оно его воображало в качестве сада, а не леса. И это, собственно, очень важное к чему, потому что когда нам говорят, что, знаете, вот надо вернуться к нашему природному естеству и перестать преобразовывать природу. Мы не можем. Нам не к чему вернуться. Для этого нам придется не только разучиться пользоваться огнем, для этого, извините, нам придется перестроить свои гены обратно, тоже без генной инженерии не обойдется. Мы можем идти только вперед. Потому что даже если бы нам сказали завтра, вот давайте вернемся к собирательству и охоте, это было бы гораздо более хищническое преобразование природы, катастрофическое, потому что мы бы тут же, особенно в количестве 6 миллиардов человек, выхватили бы все. Гармония с природой для человека лежит не позади, а впереди, в той природе, которую он для себя построит. И в этом смысле генно-модифицированные организмы, да, это великая технология. Это третье, что я хочу сказать, потому что невнимательный читатель, который там не являющийся биологом, может вообразить, что ГМО – это что-то такое непроверенное, свежее, вот-вот проклятое Гейропа вообразило. А на самом деле генно-модифицированные растения, посевы занимают уже почти 200 миллионов гектаров. Это 1,5 территории США. Это больше 10% мирового урожая. А с 1996 года, когда ГМО начали впервые коммерчески использоваться, их посадки выросли больше, чем в 100 раз. Это самая быстрорастущая технология. И причина, по которой это происходит, заключается в том, что это величайший технологический прорыв нашего времени. Это революция, сравнимая с выплавкой первых металлов или сравнимая с неолитической революцией, с приручением домашних животных и растений. Да, потому что что можно сделать с помощью ГМО? Можно увеличить урожайность, а что ведет, заметим, не только к большей рентабельности, но и к лучшей экологии. Потому что если вы в перенаселенном мире можете вырастить на 10 гектаров то, что раньше росло на 15, то это значит, что освободившиеся 5 гектаров можно отдать под парк. Резкое сокращение объемов инсектицидов и ядов. То есть, опять же, улучшение той же самой экологии. Вы можете опрыскивать кукурузу опасными инсектицидами, а можете просто встроить в кукурузу инсектицидный ген из бактерии, который даст тот же самый результат. Наконец, увеличение содержания в продуктах питания, витаминов, белков и так далее. Я уже приводила пример рис. Основная пища бедноты в странах третьего мира, ему не хватает бета-каротина, предшественника витамина А. Дефицит витамина А так или иначе затрагивает 190 миллионов детей, отвечает как минимум за 250 тысяч детских смертей ежегодно. Чтобы решить эту проблему, двое ученых, Инга Патрикис и Питер Байер, создали золотой рис. Это рис генома одуванчика, производящий бета-каротин. Семена этого риса раздаются бесплатно. Беспрецедентный гуманистический проект, как вы думаете, на него прореагировали всякие бюрократические НКО, осваивающие деньги на раздачу витаминных добавок в развивающихся странах? Конечно, с ужасом. Даже Greenpeace, он не смог найти ничего особо вредного в золотом рисе, но знаете, что Greenpeace написал в докладе? Что с нищетой надо бороться комплексными методами, а деньги, которые израсходованы на этот проект, надо было израсходовать другим способом. Я напомню, что общая площадь пашен, лугов и пастбищ на сегодня в мире составляет 5 миллиардов га, а общая площадь суши, находящейся в распоряжении человека, не считая Антарктиды, но считая Гоби, Сахару и Крайний Север, 13,5 миллиардов га. И когда-то, конечно, человеку придется остановить свое размножение, но с тех пор, пока это не произошло, ГМО – это единственный способ выжить и сохранить окружающую среду. Но самое главное, я не шучу, с появлением ГМО мы впервые получаем шанс, да, построить на Земле рай. Мы стоим на пороге создания нового мира, новой окружающей среды, также радикально окружающий, отличающийся от всего прежнего, как вот орошаемый сад с пустынями и персиками, отличается от природной, окружающей его пустыни. Мы можем создавать сорняки, уже мы создали сорняк, который очищает почву от загрязняющей ее взрывчатки. Мы можем ликвидировать малярию просто тем, что мы создадим комара, он уже создан, который является аналогичным комару-переносчику малярии, и вытесняет его, соответственно, из занимаемой ниши. Только малярии не производит. Я вам объясню, что такое ГМО в России. Хотите, чтобы в России росли лимоны? Я вполне серьезно говорю. То сказать, если может быть, когда-нибудь, когда освоим, вырастут. Хотите, чтобы у вас сад был вечно зеленый? Вот вы видите, в Европе вы приезжаете дома, какая одна из самых главных вещей, которая вам бросается в глаза? Зелень вокруг дома. Даже достаточно поздно. Ну, пожалуйста, эту зелень можно будет обеспечить и в России. Ну, не такую хорошую, но по мере развития. Вот антигомоистерия, она является классическим примером деструктивного мема, который укоренился в Европе, собственно, благодаря соединенным усилиям левых интеллектуалов, которые потеряли после краха СССР моральное право критиковать рыночное общество с точки зрения марксизма. Ну вот им понадобилось что-то другое. Да? Они уничтожают природу. И, конечно, бюрократия, которая использует эту критику для дальнейшего укрепления своей тотальной власти и возможности регулировать вся и вся. Примечательно, что все эти аргументы построены по схеме любого интеллектуального мошенничества, а потому что вам говорят, ГМО убивает. Ты просишь объяснить, каким образом процесс осмысленного печатания на машинке опаснее процесса печатания вслепую. Тогда тебе говорят, ой, вы знаете, это еще не проверенная технология, мы не знаем ее последствий. Но это можно выдвинуть против любой технологии. Любой вождь в раскрашенных перьях мог в конце палеолита сказать, знаете, мы не знаем, как одомашнивание растений влияет на здоровье человека. Поэтому пока не закончим опытом, одомашнивать запрещаем. А, кстати, я уверяю вас, что значительное количество вождей так наверняка и говорило. Просто группы людей, которыми эти вожди предводили, они попросту не выжили. А когда ты говоришь, что это фигня, тебе говорят, слушайте, ну вот вам работа про бабочку-монарха, потому что, вот знаете, гербицидом Roundup обрабатывали сорта ГМО кукурузы, устойчивые к этому гербициду, пострадали сорняки у обочины, из-за сокращения сорняков сократилось поголовье бабочек-монархов, которые там живут. Ты говоришь, постойте, постойте, вы мне говорите, что ГМО убивает, а выяснилось, что это про бабочку-монарха, и вообще она может погибнуть, извините, не только от ГМО. Она может погибнуть от... Да, дом построит. В природе все меняется. Всегда найдется какая-нибудь бабочка-монарх, пострадавшая от новой технологии. Тогда все говорят, ну вот-вот какой-то ученый доказал, мы слышали по телевизору. Опять вранье. Потому что в том, что касается практики, все рейтинговые ученые сообщества неоднократно заявляли, употребление в пищу продуктов, содержащих ГМО, не более опасно, чем употребление в пищу продуктов, их не содержащих. В 2013 году обозрели 1783 работы, изучавшие ГМО, не выявили никаких опасных модификаций. Но, конечно, есть несколько ученых, которые заявляли о своих опасениях во время телевизионного шоу. Например, был там доктор Ахмат Пустай, который вместо того, чтобы публиковать работу в научном журнале, заявил о вреде ГМО во время телевизионного шоу. Работа потом была опубликована. Критики не выдержала. Доктора Пустая уволили за абсолютно антинаучное поведение. А, естественно, он оказался героем, который уволен проклятым капиталистическим лобби. Был еще один ученый, Жиль Эрик Сиролини. Он тоже созвал пресс-конференцию раньше, чем опубликовал свою работу о вреде ГМО. Перед пресс-конференцией раздал копии работы журналистам и предварительно заставил их подписать соглашение о том, что они не будут обращаться за комментариями по поводу этой работы к профессионалам. Ну, понятно, что случилось, когда к профессионалам обратились за комментариями. Но это уже не говоря об откровенных фриков, да, о каком-нибудь Джеффри Смите, одном из западных анти-ГМО-гуру, который до того, как оседлать тему франкенпищи, обучал людей левитации. Или какой-нибудь российской анти-ГМО-активистке Ирине Ермаковой, которая создала до этого потрясающую новаторскую теорию о том, что Homo sapiens сначала долго были гермафродитами, и только потом от гермафродитов в ходе эволюции появились мужчины. И, кстати, все борцы с ГМО на самом деле прекрасно знают, о чем идет речь. Знаете, я могу доказать, чем, почему. Потому что никто из них, например, не выступает против генно-инженерных лекарств. И никто из них не выступает против генной терапии. Знаете, почему? Потому что если антинеолудиты попытаются объяснить диабетикам, что ГМО инсулин убивает, то их разорвут. Ну, последняя история, которую я хочу прокомментировать, это грандиозная история о том, как Королевский с Лондонский суд опубликовал документы о том, что, дескать, Литвиненко уличил Виктора Иванова в связи с колумбийской наркомафией. Напомню, что Виктор Иванов – это один из ближайших соратников Путина и нынешний глава ФСКН. И вот, дескать, колумбийский кокаин шел через морской порт, и за это, может быть, Литвиненко и убили. А, знаете, это мне все кажется совершенно дикой уткой, которую можно разделить на две части. Первый вот этот самый отчет. Во-первых, я совершенно не понимаю, почему не следили подробно российские СМИ за делом Литвиненко. То есть я, конечно, это, конечно, очень хорошо понимаю, потому что, но в этом деле выяснилась масса волнующих подробностей о Луговом и Ковтуне, которые, в общем-то, для начала характеризовала их как не гениальных рыцарей пера и кинжала, а как вот выяснилось, до какого низа докатились наши российские спецслужбы. Выяснилось, что, извините, они политические убийства совершают точно так же, как они делают все остальное. То есть, простите, через одно место, в которое они советуют всем засунуть санкции европейские. Так вот, на мой взгляд, это было важная содержательная часть этого процесса. Кроме этого, важная содержательная часть этого процесса для меня заключалась в том, что почему-то адвокаты Марины Литвиненко очень не хотели рассказывать, что Литвиненко убили за книгу «ФСБ взрывает Россию», и за его статьи на тему того, что вот Путин педофил и прочее, прочее. Видимо, потому что они понимали, что поведение Литвиненко, недостойно бывшего офицера ФСБ, бывшего офицера спецслужб. Ну уж какие они не есть спецслужбы, да, все равно он офицер. И, видимо, потому что они понимали, что хохма о том, что дома на Гурьянова взорвали сами чекисты, да, они вот в разгар всеобщего исламизма не катят. И поэтому они начали искать какие-то другие поводы. Одним из этих был вот этот феерический отчет. И, значит, согласно фабуле, которая выяснилась на суде же, этот отчет написал сначала Луговой, полстранички. Очаровательно. Андрей Луговой писал этот отчет. Дальше, значит, полстранички оказалось недостаточно, его написал некий Юрий Швец. Значит, бывший агент КГБ Юрий Швец ушел из КГБ в сентябре 90-го года, в 93-м году получил политическое убежище в США. И вопрос, какая информация имеется у частного лица Юрия Швеца, который с 93-го года проживает в Америке, о деятельности Виктора Иванова, кокаине и прочего? Ответ ровно такой же, как у Юлии Латыниной, то есть никакой. Более того, весь этот отчет не является... Ни секунды ничего Швец не выдумал. В августе 2000 года это писали все сливные бачки. Да, там о Путине, который был консультантом какой-то немецкой компании по недвижимости СПАК, которая, значит, одновременно обслуживала колумбийскую наркомафию. И знаете, вот для меня эти две важные, как я уже сказала, было два важных итога процесса. Первое, вот изумительное ощущение от того, что наши спецслужбы, их деятельность представляет собой каких-то анти-Джеймс Бондов, что, в общем, все-таки какие-то мелкие разводилы, которые, ну, непонятно, как умудряются совершать такие страшные вещи. А вторая история, что адвокаты Марины Литвиненко почему-то не хотят выставлять Литвиненко, ну, видимо, в не очень приятном свете, и вместо этого рассказывают вот эти фантастические истории про досье, которые, извините, пишутся на основании сайта Компромат.ру и не стоят не то что гломанного гроша, а ничего не стоят. Я ничего не знаю о деятельности Виктора Иванова, я его очень не люблю, но досье это конкретно. Это вот все равно, что комментировать статью из сайта Компромат.ру. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».